Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Иван Савин. Очерки о Соловках. Часть вторая. Борьба между нарком Юстом, оспаривающим полезность и необходимость слонов, и ГПУ закончилась победой последнего. Правда, кредиты на советскую инквизицию значительно сокращены в текущем году. Например, Соловки вместо просимых 2 миллионов рублей получили на содержание заключенных в этом году лишь 250 тысяч рублей. Дабы свести концы с концами, Ноктев и Ко выжимают последние соки из заключенных, вынуждая их нести каторжный труд. Арестованные летом грузят продовольствие, дрова, уголь. Зимой проводят узкоколейную железную дорогу. Обращение с ними надсмотрщиков из среды самих же заключенных, желающих выслужиться, самое жестокое. Медицинской помощи никакой. Соловки охраняет дивизион войск ГПУ. В сравнении с числом заключенных войск немного, но изнуренные до последней степени, всегда голодные и полураздетые люди и не помышляют о бегстве. Да и куда бежать, когда на сотни верст к западу и к югу тайга, а на север и на восток – Белое море. Глава 3. Лечение больных в Соловках. В конце минувшего года с Соловков бежал еще один свидетель соловецких кошмаров – бывший офицер К., пробывший в концентрационном лагере около 3 лет. Вот что он рассказал мне о Соловецком лазарете и о терроре в Соловецком лагере особого назначения. Сидел в лагере некий Грюнвальд, немец-агроном, германский подданный. Грюнвальд очень плохо понимал по-русски, почти не говорил на этом языке, что не помешало ГПУ считать его организатором контрреволюционного заговора и послать на 3 года в Соловки, а следователю Соловкову Васькову обратить на него свое просвещенное внимание. Летом 1925 года Грюнвальд, человек вообще нездоровый, да еще и просидевший в десятках советских тюрем, заболел и заявил командиру своей рабочей роты, что не может работать. Это показалось чекистам злостной контрреволюцией. Чины и командиры надзора, угрожая револьверами, приказали немецкому буржую выйти на работу на лесорубке. Тот имел мужество отказаться, ссылаясь на свою болезнь, очевидную для чекистов. Тогда один из надзирателей, латыш, Сукис жестоко избил больного Грюнвальда. Несчастный агроном долгое время пролежал в своей роте в бессознательном состоянии, облитый кровью. Придя в себя, Грюнвальд кое-как дотащился до лазарета и как-то упросил доктора осмотреть его и выдать ему медицинское свидетельство об искалечивших его побоях. Получив нужную ему бумагу, Грюнвальд заявил, что Бог даст, ему удастся вырваться с Соловков, приехать на родину и придать гласности в Германии имеющийся у него документ о зверских насилиях чекистов над больными заключенными. Этого было достаточно, чтобы Грюнвальда посадили в устроенный в самом Кремле изолятор – карцер. Вскоре агронома обвинили в желании бежать из лагеря и приговорили к месяцу знаменитого строгого изолятора, не менее знаменитой Секирки с ее палачом-заведующим Антиповым. Вести на место пыток Грюнвальда, он еще не отправился от болезни и побоев и не мог идти, было поручено тогдашнему заведующему рабсилой, учетом и распределением рабочей силы Иванову, бывшему прапорщику и офицеру Белой армии, донскому казаку. Не доверяя Иванову, администрация посадила рядом с агрономом конвоира латыша Сукиса, лошадью правил Иванов. Приблизительно на полпути до Секирки, 12 верст от Кремля, бывший прапорщик услышал приказание Сукиса «Остановитесь». Не успел Иванов натянуть вожжи и спросить о причине внезапной остановки, как позади него раздался выстрел. Оглянувшись назад, он увидел револьвер в руках латыша и падающее на землю тело убитого Грюнвальда. По положению трупа и току крови можно было заключить, что выстрел был произведен в затылок лежавшего лицом к телеге агронома. Вернувшись в Кремль, Сукис доложил, что Грюнвальд пытался бежать, был мной настигнут и убит после предупреждения и приказания остановиться. Вот каким результатом приводят соловецкие медицинские свидетельства. Понятно, что подавляющее большинство больных избегают лазарета, преодолевая болезнь или умирая в рабочих ротах, режимы обстановки которых ничем не отличаются от лазаретных. Понятно также, почему смертность на Соловках непрерывно прогрессирует. Заключенные умирают совершенно беспомощно. Главным образом от цинги, туберкулеза, систематического недоедания, малярии, разрыва сердца. Очень много случаев психических заболеваний. Много шуму наделало сумасшествие анархиста Чарина, принадлежавшего категории так называемых политических и партийных, судьба которых все же интересует ГПУ. Массовая же гибель контрреволюционеров, по-видимому, ему совершенно безразлична. Шпана, уголовные, и значительная часть чекистов служит рассадником венерических болезней, весьма распространенных в лагере. В лагере имеется акушерка из заключенных, но ей запрещено оказывать помощь при родах, за что, между прочим, матери ссылаются в женский штрафной изолятор на Большом Заяцком острове Соловецкого архипелага. Есть среди заключенных и зубные врачи, но ввиду полного отсутствия инструментов и лекарств они ничем не могут помочь своим товарищам по заключению в то время, как почти половина лагеря страдает хронической зубной болью. Довольно интересно и характерно для советского правосудия дело дантиста Маливанова. Когда Россию постиг небывалый голод, и американские благотворительные организации покрыли всю страну густой сетью питательных пунктов АРА, доктор Маливанов был переводчиком в московском складе АРА, совершенно безвозмездно помогая американцам в их святом деле. Когда же, выражаясь советским языком, голод в значительной степени, вызванный самими же большевиками, был ликвидирован, и весь иностранный штат АРА отбыл в Америку, благодарное ГПУ обвинило доктора Маливанова и целый ряд других русских сотрудников АРА в экономической контрреволюции и послало их на 3 года на Урал, в Сибирь и на Соловки. Глава 4. Социалисты на Соловках. В конце минувшего года в Гельсингфорс прибыл еще один свидетель соловецкого кошмара. Он был очевидцем увоза политических и партийных. Ниже я привожу как общую картину этого довольно неожиданного для всех соловецких заключенных шага ГПУ, так и некоторые подробности жизни политических и партийных на Соловках, любезно переданные мне новым беглецом. От расположенной на южном берегу Соловецкого острова Монастырской гавани и массивного старинного Кремля ведет ряд дорог. Одна из них, грунтовая, проведенная левее путей на остров Большой Муксульма, Петрозеро и на Анзорский остров, тянется мимо знаменитой секирки с расположенным на ней штрафным изолятором к Саватьевскому скиту. Скит этот находился в юго-западном углу Соловецкого острова, верстах в 12 от Кремля. Саватьевский скит был с самого начала приспособлен для так называемых политических и партийных. Он носит наименование второго отделения Соловецкого лагеря особого назначения. Всего на Соловках 6 отделений и женский штрафной изолятор на Большом Заяцком острове. Как и другие отделения, второе отделение имеет особого начальника отделения, штат надзирателей из так называемой команды надзора, канцелярию и охраняется ротой Соловецкого полка особого назначения войск ГПУ, командуемого теперь чекистом Петровым. Саватьевский скит, некогда богатый филиал монастыря, состоит из ряда каменных зданий, небольшой церкви и часовен. Церковь и часовня давно уже разграблены и закрыты. Весь скит окружен высоким забором. Еще одно проволочное заграждение окружает двухэтажный каменный дом с большим числом комнат, бывших келей. В этом бывшем монашеском общежитии и проживало до последнего времени большинство политических и партийных. 200 с чем-то человек. Остальные, человек 150, были разбросаны по другим, менее значительным скитам острова. Благодаря давлению иностранцев, а также собственной решительности и бесстрашию, политические и партийные до последнего дня пребывания на Соловках пользовались своими привилегиями, добытыми зачастую в результате голодовок и кровавых столкновений с администрацией. Условия их жизни и сравнить нельзя с положением КРов или шпаны уголовных. Соловецкие чекисты совершенно не вмешивались во внутреннюю жизнь политических. В их среду Ноктёв не вселял так называемых стукачей. Политические никогда не работали, получали улучшенный паёк, порой даже индивидуальный, то есть полагающиеся высшим представителям лагерной администрации. Им разрешалось писать и получать неограниченное число писем, в то время как каэры могут получать не более 3 писем в месяц, остальные уничтожаются находящейся в Кремле цензурой и ее председателем Кромулем. У политических не отбирали денег и вещей, в том числе и кожаных, на которые в лагерях почему-то устраиваются целые облавы. Политические занимались самообразованием, у них происходили регулярные занятия. В Саватьевском скиту существовало даже нечто вроде социалистического университета с расписанием часов и штатом преподавателей. К услугам политических были свои доктора, им разрешалось выписывать из центра лекарства, книги, газеты. Неразрешаемые в остальном лагере браки между заключенными в Саватьевском скиту заключались довольно часто. Причем регистрировались они в старостате политических. Конечно, добиться всех этих прав и привилегий было очень нелегко. Много политических погибло и от голодовок, и от советской пули. Социалист-революционер Крюков, не вынеся соловецких ужасов и распоряжения ГПУ отправить его в один из сибирских централов, сошел с ума в 1924 году. Долгое время особенно рьяно преследовались анархисты, в том числе и небезынтересных школьников. Анархист Чарин еще в бытность свою в Архангельском концлагере бежал оттуда, был пойман и помещен на Соловках в одиночную камеру. Заслуженным уважением пользовались у политических их старосты, выносившие на своих плечах все тяготы по защите своих требований. В первой половине 1925 года старостой Саватьевского скита был социал-демократ Богданов, в последнее время известный эсер Самохвалов, член ЦК партии социал-революционеров. В конце июля 1925 года по острову разнеслась неожиданная весть о том, что политических и партийных куда-то увозят. Никто не знает куда. Многие были убеждены, что политических на материке расстреливают. Накануне на Соловки прибыла тоже неожиданно из Москвы особая комиссия в составе коменданта центрального ГПУ Дукиса, следователя того же ГПУ Огуреевой, бывшая видная эсерка, теперь ведущая дела своих прежних единомышленников, и несколько представителей высшего комсостава. Комиссию сопровождал специальный отряд войск ЧОНа. Как потом оказалось, комиссия эта явилась в лагерь для наблюдения за перевозкой политических Соловецких островов. Комендант ГПУ Дукис привез специальное распоряжение по сему поводу, подписанное особым совещанием при ГПУ. Постановление о высылке политических и партийных в Усть-Сысольск, Нарым, Пермь, Иркутск и прочие уральские и сибирские централы было подписано все той же Езерской, боевой дамой-прокурором, знаменитой тем, что под ее редакцией вышло пресловутое секретное положение о соловецких лагерях особого назначения, с его достойным увековечивания первым параграфом. Соловецкие лагеря особого назначения организованы для особо вредных государственных преступников, а также лиц, когда-либо могущих быть государственными преступниками. Подлинные слова секретного положения. Увоз с острова политических был обставлен тайной, ставшей, впрочем, скоро секретом Полишинеля. С раннего утра потянулись к пристани мимо здания управления Северного лагеря особого назначения с вещами в руках. Конные отряды Соловецкого полка во главе с самим Петровым отгоняли в сторону всех попадавших по дороге каэров и уголовных. Цепи, шедших к пристани попарно политических, охранялись усиленными патрулями команды надзора и роты чекистов. До вечера пристань была усыпана людьми, ожидавшими искими парохода. Когда он, наконец, прибыл, Глеб Бокий, сперва отправили Саватьевскую группу политических второе отделение, затем Муксульмскую третье отделение. В Кими политических ожидал специальный состав арестантских вагонов, который и увез их в централы.
Библиотека Лайф на радио «Спутник».